На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь». Итак, о том, что было и о том, что будет в Латвии и в мире.
Домская площадь.
Сорок, 36 или сколько? Чем закончится спор профсоюза и Министерства образования о трудовой нагрузке учителей? Компромиссом или забастовкой? Спросим участников сегодняшней встречи в кабинете премьер-министра страны. На латвийско-российской границе начат обустройство линии укреплений и противотанковых рвов, а также продолжается строительство забора. Это взаимная часть госплана военной антимобильности.
План антимобильности – это создание цепи препятствий, как созданных человеком, так и природных – реки, болота, леса. Минные поля – это мера, которая применяется в случае военных действий. Сейчас речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ.
Подробности в нашем большом утреннем репортаже. Май, тепло, остывшие радиаторы. Сегодня-завтра в Риге завершится отопительный сезон. Каковы его итоги и есть ли план «Б» на случай возможного похолодания по ночам? Узнаем сегодня. Лечить домашнее животное накладнее, чем человека.
Мы вместе с Министерством земледелия сейчас работаем над тем, чтобы ПВН снизить на лекарства. Проблема в том, что цены на зарегистрированные ветеринарные препараты в 3-4 раза дороже аналогов для лечения человека.
Почему и что делать, если четвероногий любимец заболел, а денег на ветеринара нет? Расскажем простыми словами. Звучит «Домская площадь», слушайте, будьте в курсе событий нового дня.
Домская площадь.
Май в столицу Латвии принес долгожданное лето и отключение центрального отопления. Итоги отопительного сезона 2023. Вопрос, а если вдруг похолодание, ноль по ночам? Обсудим в эфире «Домской площади» с членом правления Рейгас Нама Парвалнекс Виктором Шишневым. Скажите, о чем говорят последние данные? Можно ли отопительный сезон в столице уже официально назвать завершенным?
Я считаю, что пока еще нет, еще рано. Что касается наших домов, да, где мы управляющим являемся, у нас алгоритм такой. Мы смотрим на среднюю температуру, которая была средняя температура воздуха последние 3 дня. Она должна быть больше 12 градусов. Ни в один момент не должна опускаться меньше плюс 7 градусов. А если это условие выполняется, плюс мы смотрим прогноз на ближайшие дни, тоже мы должны ожидать, что будет плюс 12 и не опускается меньше плюс 7, и не планируются продолжительные осадки, то тогда мы начинаем отключение центрального отопления в наших домах.
Кстати, вы уже упомянули прогноз на первую половину мая. Мы тоже с коллегами весьма пристрастно его изучили. И он не исключает возвращение на какое-то время холодной погоды. В начале следующей недели, возможно, даже понижение ночной температуры практически до 0 градусов. Скажите, есть ли на этот случай план «Б»? Или отключили, значит, отключили, и радиаторы в многоэтажках снова потеплеют только поздней осенью?
Основная версия плана «Б» такая, если мы видим, и действительно я согласен с вами, что сейчас прогноз на самом деле тоже поменялся на ближайшие дни. Скорее всего, мы немножко притормозим отключение центрального отопления в домах, да, то есть отложим его на какой-то срок. Это первое. Второе, если все-таки отключение произошло, то решение о том, подключать или нет, могут принять жильцы. Это на самом деле с точки зрения принятия решения может быть не совсем такой простой процесс. Легче тем домам, где есть уполномоченный представитель, который в свое время был выбран или назначен жильцами дома. Да, если есть такое уполномоченное лицо, оно может обратиться в РНП с просьбой о том, чтобы опять подключить отопление, и тогда мы отопление снова подключим.
Еще один вопрос, тоже достаточно важный и главный. Каковы предварительные финансовые итоги минувшего отопительного сезона? Какова общая сумма задолженности к сегодняшнему дню в рамках регисного Powerwall-Nex?
Для меня это возможность сказать большое спасибо нашим клиентам, вне всяких сомнений. Большинство, подавляющее большинство наших клиентов очень ответственно относятся к оплате счетов, в том числе и счетов за отопление. Мы счета нашим клиентам выставляем где-то 10-12 числа. Счета должны быть оплачены до конца текущего месяца. И до конца текущего месяца оплачивается где-то 83% средних счетов. Но тенденция, которую мы видим, например, если мы посмотрим на отопительный сезон прошлого года, 22-23, да, там статистика тоже была похожая, может быть, чуть-чуть хуже, где-то 81-82%, но от прошлого отопительного сезона на сегодняшний день оплачены 99%. То есть на самом деле, ну, существует такая тенденция, понятно, что счет во время отопительного сезона он больше. Есть часть клиентов, у которых появляется эта задолженность, но нет задолженности в летние месяцы, когда общий счет становится меньше, они эту задолженность, ну, погашают.
Но, тем не менее, можно сделать вывод, что снижение тарифов, мы видели, это происходило периодически в течение отопительного сезона, достаточно положительно отразилось на платежной дисциплине.
Да, такой вывод однозначно можно сделать. Это помогло.
Какие виды на тарифы на отопление в новом отопительном сезоне? Можно ли предположить, что вот эта тенденция снижения цен, она и продолжится?
Ну, сейчас у Ригас Силтумса, то есть определением тарифов на тепло, за это отвечает Ригас Силтумс в Риге. Эти тарифы они согласовывают и утверждают в комиссии СПРК. Я понимаю, ну, то, что в том числе публичная информация доступна, что да, будет небольшое снижение, тариф должен быть меньше. Наверное, в какой-то степени немножко дело такое неблагодарное, пытаться предсказать или спрогнозировать, каким он будет. А скорее всего, есть основания ожидать, что будет чуть-чуть меньше. Мне кажется, такой общий вектор, он в ту сторону, что тарифы со временем будут расти. И здесь такой важный момент. С одной стороны, ни мы, ни наши клиенты, эти тарифы на них не можем повлиять. Но есть возможность, реализуя проекты энергоэффективности, у наших клиентов влиять на то, какой объем тепловой энергии в отопительный сезон им нужен. И там мы видим очень, как сказать, такую, ну, честную, прямую взаимосвязь. Те дома, которые реализовали такие проекты, у них объем потребленной тепловой энергии гораздо меньше, чем в домах, которые этого не делают.
Большое спасибо вам за эту информацию, за этот комментарий и теплого дня. Через правление РИГС нам Powerwall-Nex Виктор Шершнев в эфире Домской площади с первыми итогами отопительного сезона 2023 в Риге. Планировалось, что сегодня-завтра в столице начнутся массовые отключения, но видя, как в обозримом будущем в течение ближайших двух недель может колебаться температура воздуха, есть вероятность того, что на какое-то время, отметил мой собеседник, массовое отключение придется и приостановить. Последнее слово за жильцами, за управляющими. И если дома решит отключать, так отключать, значит, сегодня-завтра это обязательно и произойдет. На не менее важный вопрос о платежной дисциплине представитель РНП попросил передать большое спасибо большинству жильцов, так как 83% счетов оплачиваются в сроки. Что ожидает нас в обозримом будущем? Тарифы чуть снижатся, но перспектива такова, что, очевидно, в будущем они немного, но все же будут расти. И здесь, отметил господин Шершнев, важно задуматься уже здесь и сейчас о энергоэффективности.
Я без тебя.
латвийско-российской границы начато обустройство линий укреплений и противотанковых рвов, и продолжается строительство забора. Это зримая часть государственного плана военной антимобильности, в рамках которого на рубежах с Россией и Белоруссией будет создана цепь опорных пунктов в виде защитных заграждений и различных препятствий. В течение следующих 5 лет на это будет выделено более 300 миллионов евро, и работы уже сейчас идут полным ходом, отмечают мои коллеги с Латгальской студии Латвийского радио.
На расстоянии около 1 километра от границы с Россией, недалеко от погранпункта Терехова, в Лудинском крае создается первая оборонительная линия. Один из элементов – противотанковый ров, рассказывает инженерный инспектор НВС, полковник-лейтенант Каспар Ласденьш.
Здесь мы перерываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту, в том числе танкам. У этого рва есть заданные параметры, и у него соответствующая глубина, чтобы он выполнял свое предназначение.
План антимобильности – это создание цепи препятствий, как созданных человеком, так и природных – реки, болота, леса. Минные поля – это мера, которая применяется в случае военных действий. Сейчас речь идет о преградах без применения взрывчатых веществ, продолжает Каспар Ласденьш.
Эта земля имеет собственника. Работы проходят по обоюдному согласию, что владелец разрешает выкопать здесь ров, но права собственности человек сохраняет полностью. Сначала мы сконцентрируемся на первой линии обороны, которая будет идти вдоль границы. Мы планируем вдоль границы выкопать противотанковые рвы, как это происходит сейчас здесь, а затем укрепить зубьями дракона. Но для каждых окрестностей будут свои решения. Планируем использовать не только собственные ресурсы, но и привлекать гражданские компании.
Места для хранения боеприпасов еще предстоит определить в соответствии с нормативными актами и военной необходимостью.
Мы определим места, где они нам необходимы, так как есть законодательство, и мы не можем складывать боеприпасы, где пожелаем. Все это будет находиться в укрепленных официальных складах, но также обозначим места, куда их можно и нужно подвозить в случае необходимости.
Протяженность латвийско-российской границы 283 километра. Еще в 2015 году начали строить забор вдоль границы, но в 2019 году работы остановились, так как открыли уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» против компании «Игате», строившей объект. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, посещая границу в августе прошлого года, отмечал, что одна из задач – завершить начатое. Сегодня, спустя почти 5 лет, строительство забора продолжили военные. В течение 4 месяцев необходимо завершить участок протяженностью 20 километров. На данный момент установлено 2,5 километра, рассказывает командир Национальных вооруженных сил генерал-лейтенант Леонид Калнинч.
Это хорошая тренировка для наших инженерных подразделений. У нас отличные инженеры. Конечно, можем отрабатывать навыки на своих полигонах, но такая практика идет в плюс всем. Мы тренируемся, а государство получает результат.
До 2019 года успели построить 100 километров забора, а также инфраструктуру для пограничников. С лета прошлого года завершение строительства передали госкомпании «Валс Некустамия Ипошуми», ведущей аналогичные работы на белорусской границе. Кроме военных, привлекли частные компании. Заключено 14 договоров с 6 фирмами. В приоритете завершение инфраструктуры и строительство забора там, где его нет, рассказывает член правления ВАЛС Некустамия Ипошуми Елена Гаврилова.
В ближайшую неделю на приоритетных участках начнут работать компании Citrus Solutions и Hagberg Construction. Они сейчас производят проектировочные работы. Остальные строители постепенно начнут приступать до конца июня, с мыслью, что до конца года нужно все сдать. Это задача максимум.
В следующем году необходимо построить оставшиеся 30 километров, которые находятся на сложном участке. Государство уже выделило 50 миллионов евро на приоритетные участки. Всего в этом году планируется выделить 120 миллионов. В рамках плана антимобильности в этом году НВС планирует потратить 25 миллионов. Сергей Кузнецов, Ивита Чигане, Рената Лазденя, Латгальская студия Латвийского радио.
Домская площадь.
40, 36 или сколько? Трудовой спор между профсоюзом работников образования и науки и министерством о количестве рабочих часов учителей дошел до премьеры. Активисты профсоюза идут сегодня к Эвике Силани говорить о нагрузке педагогов и выполнении предзабастовочных требований. Что дальше? Забастовка или все же компромисс? Узнаем прямо сейчас. С нами на телефонной связи заместитель председателя учительского профсоюза Ирина Авдеева. Итак, Министерство образования видит полноценную нагрузку педагога, как записанные в общем трудовом законодательстве 40 часов в неделю, профсоюз как 36. Разница получается меньше 1 часа в день, то есть если разделить вот эти 4 часа на 5 дней с понедельника по пятницу. Скажите, почему для профсоюза так принципиально важны именно эти 36 часов или на 1 час меньше в сутки, чем предлагает Министерство образования?
На данный момент у нас очень разная ставка у учителей. Это 36 часов, это основное образование, среднее образование. Есть у нас учителя, которые работают 30 рабочих часов, и есть, которые 40. Но это, скажем так, это на бумаге. В реальности педагоги сейчас работают намного больше, потому что одно из требований забастовки – это было тоже сбалансирование ставки педагога, чтобы были оплачены и оценена вся работа учителя. Одно – это когда учитель идет на урок, он и подготавливается к уроку, и он потом анализирует, оценивает работу учеников, еще проходит работа после урока. И чтобы он качественно мог сделать свою работу, очень важно, сколько учебных уроков в этой ставке. В принципе, мы могли бы договориться и о 40 часах, но очень важно, что мы вкладываем или в 36 часов, или в 40 часов. То, что сейчас предлагает министерство, например, на данный момент максимум контактных уроков, максимум, да, это не идеальная как бы пропорция, да, но максимум это 26 учебных уроков, если он работает 40 часов. Сейчас трудовой закон тоже позволяет учителю работать до 40 часов. Но я еще раз повторяю, это на бумаге. В реальности педагог работает 50 и даже больше уроков.
Госпожа Авдеева, скажите, а готов ли профсоюз к компромиссу? Допустим, не 36 часов, а 37 или 38 часов?
Знаете, мы готовы на 36, 37, 40, но самое главное наше требование, чтобы не было повышено число именно учебных уроков. Если сейчас максимум это 26 часов, если 40 часов работает, или 24 часа, если педагог работает 36 часов, да, для нас очень важно, чтобы учебных уроков было меньше, чтобы учитель мог увидеть каждого ученика, индивидуальные учебные нужды каждого ученика, или это талантливый ребенок, ему подготовить какие-то учебные материалы, так чтобы ему было интересно, чтобы он тоже развивался. Или какой-нибудь ученик, у кого пробелы в знаниях, да, ему своевременно поддержать его, помочь ему. Да. Это очень важно. Но если у учителя очень много контактных часов, особенно в больших школах, учитель просто физически этого не может сделать, он себя очень плохо чувствует и страдает ребенок. Да? Мы же как родители хотим, чтобы у нашего ребенка был самый лучший, самый профессиональный учитель, и чтобы он увидел нужды именно нашего ученика.
Ну и самое ребенка, главное, чтобы да? в целом качество преподавания и образования в школе не пострадало. Да. В одном из интервью...
Вот именно это, да.
Это да, несомненно, очень важно. В одном из интервью ваша профильная министра, госпожа Чакша, сказала, что она уже вообще не понимает, чего еще требует, на чем настаивает профсоюз. Примерно так звучала эта цитата. Скажите, а известно ли вам о позиции премьера по этому вопросу, когда мы говорим о нагрузке преподавателей в школе?
На данный момент еще нет. Мы очень надеемся, что позиция премьеры будет, что она вникнет в наши требования, потому что то, что мы просим, чтобы правительство то решение, которое оно приняло, да, чтобы это было внедрено в действие. Да. Потому что практически год назад, да, после забастовки, было принято решение, что до прошлого года, 31 мая, должно быть разработано дальнейшее балансирование ставки педагогов. И, конечно, это должно быть улучшающей ситуацией. Да? Но, к сожалению, это решение правительства на данный момент, оно... Просто, я не знаю, министерство игнорирует это решение правительства, которое правительство задало это сделать, но министерство, мы не понимаем их решение, почему это так, да, и вот у нас мы придерживаемся решение нашего правительства, министерство говорит, что оно все выполнено.
Именно поэтому на 21 мая профсоюзом уже объявлен пикет у кабинета министров на улице Бревебас, то есть в самом центре Риги. Госпожа Авдеева, скажите, а как вы оцениваете вообще в целом вероятность более осязаемых масштабных акций забастовки?
Вы знаете, мы очень надеемся на сегодняшнюю встречу. Мы очень надеемся на действительно взаимопонимание. И это не наша цель выйти в пикет или объявить о забастовке следующей. Да? Это все-таки очень тяжелое решение. Это... не так легко чисто психологически педагогу, но мы ни в коем случае не допустим ухудшения ситуации рабочей нагрузки педагога, потому что это почувствует каждый ученик, каждый родитель, потому что у нас и сейчас уже не хватает педагогов, мы больше этого не можем допустить, чтобы те педагоги, которые сейчас работают в системе, чтобы они ушли из-за повышения нагрузки, их рабочей нагрузки.
Ну и мой последний вопрос. Недавно был проведен социологический опрос. И он выявил такую цифру: 29%, то есть треть работающих в Латвии, это касается всех работающих, год назад признались социологам Кантор Тене, что они работают больше 41 часа в неделю. Реально. Скажите, как вы думаете, в целом латвийское общество поддерживает требования учителей об уже озвученных 36-37 часах, как говорит профсоюз?
Я думаю, в реальности педагог работает тоже. Если даже у него на бумаге 36 часов или 30 часов, в реальности у нас есть исследования, которые доказывают, это не только исследования, которые проводила ЛИСДА, это и проводила Скола Сварц и Лелварц, да, несколько других тоже. Исследование было, которое доказывает, что педагоги работают намного больше, чем у них в реальности считается. И поэтому очень важно, чтобы эта нагрузка была такая, что педагог мог качественно сделать свою работу.
Большое спасибо за ваш комментарий. Доброго и, самое главное, конструктивного сегодняшнего дня. Как вы отметили, он сегодня очень важен для профсоюза и для работников образования в целом. Большое спасибо, что нашли время пообщаться с нами в эфире.
Спасибо, до свидания.
Ирина Авдеева, заместитель председателя профсоюза работников образования и науки. Накануне сегодняшней после встречи с премьер-министром Латвии, на повестке дня которой позиция учителей о необходимости пересмотра их рабочей нагрузки. 36 часов – это основная нагрузка учителя, но есть, как мы только что слышали, те, кто работают 50 часов, поэтому 40 часов на бумаге, о чем говорит министерство, в реальности совсем другая ситуация. Учителя работают намного больше, поэтому нельзя подходить формально. Почему профсоюзы так решительно требуют? Самое главное, чтобы, как сказала моя собеседница, чтобы не было увеличено количество учебных уроков, чтобы учитель мог увидеть каждого ученика, помочь, подойти к нему и не пострадало в итоге качество образования. Что касается пикетов и забастовки, то, как только что прозвучало, участники сегодняшней встречи надеются на компромисс, конструктивный разговор. Не наша цель объявить забастовку, но мы не допустим ухудшения ситуации, так как это почувствуют и ученики, отметила госпожа Авдеева.
C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent cafeter mon âge? Même si vieillir est un naufrage. C'est quoi ces fleurs et son amour? Mes frères et sœurs et leur cœur lourd. Placard fermé à double tour. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça.
Что общего у предложенного президентом Латвии снижения языковых требований к академическому персоналу вузов и стремление премьера запретить членам советов предприятий совмещать сразу несколько должностей? Это мы обсудим прямо сейчас в политическом блоге Домской площади с обозревателем русской версии портала Делфи Данутой Дембовской.
Политический блог с Данутой Дембовской.
Итак, вопрос уже прозвучал. Ответ, с одной стороны, эти вопросы рассмотрят сегодня в парламенте, но, согласись, есть между этими вопросами и еще что-то намного более общее.
Ну, во-первых, сегодня Сейм действительно рассмотрит законопроект президента о том, что до 2031 года, в течение 6 лет, фактически, к академическому персоналу вузов все-таки будут выдвигаться не такие жесткие, как сейчас, языковые требования. То есть речь идет о том, что в течение 6 лет они могут изучать латышский язык, потом его сдать, если они захотят остаться в Латвии, но пока они смогут работать в Латвии без знания государственного языка. Это достаточно важный момент. Потому что речь в данном случае идет о конкурентности латвийских вузов в мировом масштабе, в европейском масштабе, потому что в аннотации к законопроекту президента говорится о том, что у нас достаточно малый удельный вес иностранных преподавателей в вузах, а наука, она границ не знает. То есть в данном случае речь идет именно о повышении конкурентоспособности латвийского образования, о том, что мы выходим, ну, из такого некоторого изоляционизма, потому что все-таки наука, высшее образование говорит на разных языках, и оно не знает границ. Это первое, если же мы говорим о том законопроекте, который анонсировала премьер-министр Эвика Силаня, это законопроект, который о поправке к закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц, то там речь идет о том, что высокопоставленные государственные должностные лица не могут заседать сразу в нескольких советах, управлениях государственных предприятий и так далее. То есть не секрет, что у нас чиновник, достаточно высокопоставленный, может занимать свою должность и пусть и немножко еще подрабатывать в каком-нибудь государственном предприятии, членом правления, совета и так далее. Во-первых, он там получает зарплату еще одну. Во-вторых, возникает вопрос о том, а, собственно говоря, успевает ли он на всех своих важных должностях достойно выполнять свои обязанности. Вот. В-третьих, и, может быть, это то, что роднит поправки президента и предложение премьер-министра, это то, а вообще таким образом, осуществляется ли у нас конкуренция, скажем так. То есть есть государственный чиновник, который сидит на большой должности, занимает еще несколько должностей и, соответственно, возможно, не пускает на эти должности, скажем, в менеджмент государственных компаний, то есть мы можем говорить уже о менеджменте, людей, которые, возможно, выполняли бы эти обязанности лучше, если бы, по крайней мере, посвящали бы этому больше времени. То есть речь идет о том, что в систему менеджмента предприятий могут быть запущены другие люди. Там также речь идет о том, что, возможно, со временем будут сняты и какие-то языковые требования, то есть по аналогии с вузами. То есть речь идет о том, что все-таки это попытка сделать в сфере высшего образования, в сфере управления крупными компаниями государственными, скажем так, стимулировать конкуренцию, то есть запустить людей, которых сейчас в этой сфере нет. То есть это конкуренция именно, ну, среди таких самых высококвалифицированных специалистов, то есть самых, это профессура, это преподаватели вузов, это менеджмент крупных компаний. То есть в данном случае это такая стимуляция конкуренции, попытка запустить в эту сферу, если так можно выразиться, новых людей, которые, может быть, предложат какие-то свои идеи. Вот. Поэтому в данном случае это достаточно такой интересный момент. Посмотрим, как на это отреагирует Сейм. Потому что если мы говорим о законе, который будет запрещать государственным должностным лицам, ну, скажем так, слишком много зарабатывать в отдельных ситуациях, то, ну, наверное, у какой-то части правящей элиты, какого-то чиновничества это может, ну, не вызвать, скажем так, бешеного восторга, но, тем не менее, это вот такие ходы, которые позволяют, может быть, пустить новых людей в эту сферу. Что достаточно любопытно, что если мы говорим о сфере, скажем так, занятости именно высококвалифицированных специалистов, то здесь мы видим признаки либерализации. Одновременно у нас как бы продолжаются споры о том, какие языки могут, наверное, преподавать в качестве второго иностранного в школах. В основной школе, мы знаем, уже принято, фактически принято решение о том, что это могут быть языки Европейского Союза, Европейской экономической зоны, но не русский язык. В старшей школе 10-12 классов этот вопрос пока не решен. Вопрос о том, что все-таки те молодые люди, которые учатся в старшей школе, должны доучивать тот иностранный язык, который они уже выбрали, а не просто говорить: ой, мне не нравится, я не буду доучиваться. Но это вот тот вопрос, который как бы, о котором идут споры с Сеймом. Вот. Но, тем не менее, посмотрим, что будет. Но, с другой стороны, то есть в рамках Европы мы как бы стараемся на уровне там высшего образования, на уровне вещей все-таки стимулировать некую конкуренцию и объяснить, что все-таки, ну, как бы наука, большой менеджмент, большой бизнес, он говорит все-таки на разных языках.
Время покажет. Спасибо. В политическом блоге «Домской площади» сегодня была обозреватель русской версии портала «Делфи» Данута Дембовска. Далее про спорт, и я приветствую в утреннем обзоре Романа Антоновича.
Привет, привет, Андрей.
Сегодня у нас на завтрак европейский футбол и американский баскетбол. И я даже знаю, с чего мы начнем с тобой сегодня.
Конечно. Национальной баскетбольной ассоциации Boston Celtics, который представляет Кристаps Porzingis, добилась 4-й победы в первом раунде плей-офф, и на своей площадке команда с легкостью победила Miami Heat. А счет был итоговый 118-84, и таким образом серия с результатом 4-1 закрыта. Бостон проходит дальше. Это радостная новость. Печальная новость то, что Porzingis в заключительном матче не участвовал, у него растяжение икроножной мышцы. А то, что травма – это плохо, то, что растяжение – это лучше, чем то, что могло бы быть. Вот там ахилл подозревался. Вот, так что сейчас медики говорят, что из-за травмы Кристап может пропустить несколько игр, точные сроки восстановления не указаны, но это не такой длительный срок. Так что вполне возможно, что дальше в серии Кристап появится обязательно в составе Celtics на паркете и сможет играть и показывать свой результат, на который рассчитывают и на который он способен показать, это мы уже прекрасно видели. В общем, поздравляем Бостон и ждем следующий раунд. А теперь европейский футбол, потому что накануне Боруссия продолжила удивлять в этой Лиге чемпионов. Команда Эдина Терзича берет и на своем поле побеждает Пари Сен-Жермен. Вот так вот. Ответный матч состоится на следующей неделе. И путь к полуфиналу у обеих команд получился разным. Боруссию изначально никто не рассматривал как фаворита. Она уверенно выходит из группы смерти. Потом в плей-офф разобралась с мадридским «Атлетико». Выбила ПСВ, и таким образом команда была очень и очень крепка. Вот. Что касается Пари Сен-Жермен, то он выбивает Реал Сосьедад, устраивает шоу с Барселоной, и ПСЖ встречается с дортмундской Боруссией уже в полуфинале Лиги чемпионов. Так вот, Боруссия собралась играть против парижан так же смело, как накануне это делала Бавария с мадридским Реалом. Были эпизоды с прессингом и контрпрессингом в исполнении Дортмунда. Это действительно впечатляло. Хозяева быстро возвращали себе мяч, разрывали связи между игроками Пари Сен-Жермен и таким образом не позволяли проводить атаки самым главным действующим лицам парижан. Это Мбаппе, Баркола и Дембеле. Вот. А те отрезки, когда команда Луиса Энрике все-таки за счет владения сажала в глубокую оборону дортмундскую Боруссию, немецкий клуб очень спокойно контролировал свою территорию и, собственно, диктовал условия этой игры. То, что скорость Боруссии делала игру очень привлекательной, это факт. И незадолго до перерыва дортмундцы забивают гол, который можно вообще назвать настоящим произведением футбольного искусства. Там была такая классная длинная передача из глубины. Мяч, который Фолькрук остановил блестящим первым касанием, затем ловко подстроившись, нанес неотразимый удар низом с левой. И позиция Маркиниуса позволила форварду избежать офсайда, и все, гол. И здесь Парижу стало очень нехорошо. А потом еще хуже, потому что команда лишилась Эрнандеса, который без того играл с разбитой губой, он травмировал ногу, и уже на поле вместо него вышел молодой Бералдо. Первый тайм был таким, а вот второй уже был под диктовку ПСЖ. Команда стала играть агрессивнее в атаке. Терять-то нечего, нужно побеждать, нужно забивать. Команда открывалась и создавала возможность для контрвыпадов. И в этом аспекте Луис Энрике рисковал, но что делать? Тем не менее, никто больше мячей в этом матче не забил, но то, как это все выглядело, пускай счет не вводит в заблуждение. 0-1 – это далеко не так выглядело очень ярко, да, и эти 0-1 – это действительно всего лишь такой счет, вводящий в заблуждаемость, потому что игра была открыта, было много ярких эпизодов с такими переходными фазами. В общем, это было действительно яркое зрелище для футбольных гурманов. Сейчас мы будем ждать, естественно, ответного матча, потому что в обоих полуфиналах совершенно не ясно, кто выйдет дальше. Я напомню, Бавария сыграла с мадридским Реалом ничью 2-2, и Бавария просто-напросто, я так понимаю, концентрируется исключительно на Лиге чемпионов. И дортмундская Боруссия поедет ставить заслоны и будет удерживать оборону, и будет удерживать то минимальное преимущество, пытаясь при этом как-то ужалить своего соперника. Ну а Парижу терять действительно нечего, на своем поле они должны просто-напросто под аплодисменты своей публики выигрывать и проходить финал. Но лично мне, вот глядя на такой Дортмунд, хочется, чтобы клуб, который слабее всех был укомплектован из полуфиналистов Лиги чемпионов, все же оказался в финале. Им вполне это по силам. Но это такое мое личное предпочтение. Все, Андрей, у меня на этом информация заканчивается.
Спасибо, Роман. И заканчивается, и закончилось. Хотя я был уверен, что мы начнем именно с футбола. Как всегда, эмоциональная концовка в наших спортивных новостях. Спасибо, коллега, и до завтра.
Простыми словами.
Дорогая Мурка, лечить домашнее животное сегодня накладнее, чем человека. Почему, от чего зависит цена вопроса, что делать, если любимый кот или щенок заболел, а денег На лечение нет. Бывают и такие ситуации. Простыми словами, об этом расскажет Юлия Петрик. Приветствую, коллега. Почему разнятся цены на медикаменты для животных и для человека? Это признают и сами специалисты, и ветеринары. Есть ли какой-то простой, понятный ответ на этот вопрос?
Да, здесь есть ответ. Простой, понятный, действительно. Дело в том, что для лечения животных используются ветеринарные медикаменты, то есть в специальном регистре, находящиеся только для животных. И они, как правило, выше по цене в 3-4 раза. Кроме того, к ветеринарным медикаментам применяется налог на добавленную стоимость стандартный, в то время как к человеческим медикаментам для лечения людей применяется сниженный НДС. Ну и об этой проблеме нам рассказал председатель правления общества ветеринарных врачей Латвии Илмар Дуритис. В целом, скажу, что из-за инфляции цены на услуги ветеринарии выросли за последние годы, но среди стран Балтии мы не рекордсмены, в Эстонии цены выше. Мы вместе с Министерством земледелия сейчас работаем над тем, чтобы ПВН снизить на лекарства. Проблема в том, что цены на зарегистрированные ветеринарные препараты в 3-4 раза дороже аналогов для лечения человека. Да, но здесь такая ситуация, что бывает, что препарат для лечения животного не регистрирован в списке ветеринарных, и тогда используются человеческие аналоги, как вынужденная мера, но это исключение. А в целом, конечно же, применяются только ветеринарные препараты.
Говоря о ценах, да. Как, с каким настроением специалисты смотрят в будущее?
Ну, вообще считают, что цены будут расти. Опять здесь такие банальные факторы. То, что не хватает специалистов, с одной стороны. Это в целом цены на ветеринарные услуги, я хочу сказать. И также новые требования европейские вводятся постоянно, которые требуют затрат.
Цена услуги и качество лечения – это взаимосвязанные вопросы. Кажется, можно предположить, что ветеринары и клиенты могут на это ответить по-разному. А что по этому поводу говорят в ПВД, в ведомстве, которое ведает этой сферой?
Ну, вначале, как сказал Илмар Дуритис нам, дело в том, что как говорить о качестве можно с точки зрения... Ну, если взять вообще спектр услуг, то есть клиенты, скажем так, первичные, есть специализированные. И все, конечно же, зависит от финансовых возможностей хозяина и, естественно, всех методов лечения, которые он может оплатить. К сожалению, это так сообщил нам Илмар Дуритис. Я не хочу говорить, качественная или некачественная помощь. Ветеринарные клиники отличаются тем, насколько широко они специализированы. Есть клиники первичной медицинской помощи, где доступна неотложная помощь, вакцинация животного, профилактика, стерилизация, но в таких клиниках недоступен весь спектр обследований. Но есть клиники более крупные, где предлагаются возможности диагностики: компьютерная томография, магнитный резонанс, ультрасонография. Да, клиники между собой, кстати, сотрудничают, но если есть необходимость направить на какие-то анализы в более, скажем, клинику, специализирующуюся на каких-то заболеваниях, да, вот так и делают. Если говорить о мнении людей, которые часто пользуются услугами клиник, в частности, это касается волонтеров, которые каждый день в своей деятельности общаются с ветеринарами, спасая животных. И одна из волонтеров, Светлана Степанова, нам рассказала, что, по ее мнению, качество ветеринарии за последнее время сильно упало. Диагнозы ставят нередко неправильно, что влечет за собой неправильное лечение. Но вот мнение волонтера.
За последний год было много неправильно поставленных диагнозов животным. И, к сожалению, в клиниках не очень хорошо относятся к животным, которые попадают к ним с улицы. Как бы внимания и какого-то подхода нету. Все делается так, что мы сделали все, идите отсюда. То есть если у человека нету денег, они это видят, врач особо не рвется. Сначала оговаривается сумма, а потом думаете, хотите вы лечить или нет. Войти в положение человека, да, и как-то помочь. И более приемлемые цены, к сожалению, на сегодняшний день это отсутствует. К сожалению, у нас нет ветеринаров, никто не хочет идти работать ветеринарами.
Ну и что касается жалоб, то за первые 4 месяца этого года было получено рекордное количество жалоб на лечение 20, ну обычно за год не более 20. Как нам сообщили в продовольственно-ветеринарной службе, которая контролирует лишь соблюдение клиниками нормативов содержания и оборот лекарств, но, тем не менее, люди направляют свои жалобы именно в продовольственно-ветеринарную службу, а служба уже перенаправляет эти жалобы в общество ветеринарных врачей. Вот что нам рассказала Андра Саргуна, руководитель сектора надзора за лекарствами продовольственно-ветеринарной службы. Главная тема жалоб — отношения, непонимание, неполнота коммуникации, по мнению хозяев животных, неправильно поставленный диагноз и неправильное лечение.
Но можно обратиться и в ассоциацию ветеринаров непосредственно. Тоже. Да. Там есть комиссия по вопросам этики.
Да, и как нам сообщил Илмар Дуритис, да, профессиональная этическая комиссия собирает все факты. То есть, ну, если есть какие-то претензии, конечно же, обращайтесь. Вот что рассказал Илмар Дуритис. Был ли правильно поставлен диагноз, было ли адекватное лечение, это можно установить только, если достаточно фактологической информации, и коллеги с соответствующим опытом оценят случай. Если животное умерло от тяжелой проблемы со здоровьем, и оно уже похоронено, тогда трудно будет назвать истинную причину смерти, потому что необходимо исследование животного. В любом случае, такая возможность у жителей есть, это абсолютно понятно. Да, ну, конечно же, если у человека есть подозрение, еще животное живое, когда его лечат, если диагноз был неправильно поставлен и лечение не помогает, хозяину нужно повторно обратиться к этому ветеринару и требовать, чтобы, может быть, привлекли для работы другого ветеринара и найти вот решение проблемы. Ну, и опять же, лечение не должно быть фрагментарным, оно должно быть постоянным. Я бы хотела добавить еще то, что в Латвии действительно не хватает специалистов на сегодняшний день, но специалистов, которые работают с крупными животными, потому что нет нехватки специалистов, работающих с маленькими домашними животными, но, к сожалению, многие врачи уезжают на заработки за границу, где выше зарплаты. Нехватка специалистов ощущается, в принципе, по всей Европе, и тенденция эта уже наблюдается в течение последних 10 лет. Ну и, кстати, опять же, такие прогнозы, что ветеринаров с годами, ну, скажем, в перспективе будет дефицит ветеринаров. Мужчины не хотят идти в эту профессию, в основном женщины. И от этого, кстати, тоже сложность именно то, что на селе, ну, там тяжелый труд, и женщинам трудно работать.
Ну и завершая разговор о цене вопроса. Если любимец заболел, нет денег, если человек малоимущий, на что он может рассчитывать? Может ли он рассчитывать на какие-либо скидки в ветеринарных клиниках, или, быть может, вся надежда только исключительно на какие-то волонтерские организации, на кличи помощи в том же Фейсбуке? И мы видели, что очень многие обращаются, и да, очень много добрых людей, которые, как правило, в считанные дни находят средства.
Но только если какие-то кассы взаимопомощи, только так, потому что никаких скидок для малоимущих сегодня нет, как мне сказали в клинике. Если у вас есть животные, значит, вы богатый человек.
Берегите
смиритесь
своих,
с этим, да.
Да, и берегите своих любимцев, потому что лечение собаки или кошки у ветеринара обходится дороже, чем в случае вашего нездоровья и вашего визита к врачу. Юлия Петрик была в студии. Простыми словами об этом. Спасибо, коллега. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пуриете, звукооператор Яна Дреймана, мультимедийное содержание Даниэля Иоффе. Желаем вам доброго дня и хороших новостей. Счастливо. Бисим Талабаку. Don't blame it on sunshine.
Россию.